В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Наші вітання всім, хто зараз слухає Світло Радіо. В студії Світлого Радіо гість Євген Новосильний. Євгене, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам говорили, що у вас, як для пастора, ну і християнина, дуже така промовисте прізвище. Новосильний.
Да, ну достатньо звучне на самом деле. Много раз об этом говорили, конечно.
Мені нагадує місце уривок з пророка Ісаї. Обновятся в силе, поднимут крылья свои. Новосильный.
Принимаю, хорошо.
И я чув, що у вас багатодітна сім'я, ви багатодітний батько.
Да, это так, да.
Можна почати розмову з цієї теми?
Адже
мені здається, що для пастора церкви, ну як там написано, що хто не вміє своїм домом рядити, той буде ліпішіся церкви Божій, да? Тобто да. Це такий пробний камінь, осьолок російської мови, є таке слово. Да. Як ви, ну взагалі, як у вас це склалося? Зараз кажуть, ну вже троє дітей, це багатодітна сім'я в Україні, вважається за законом. У вас скільки?
У нас четверо, у нас було наших троє і двоє прийомних, але на сьогоднішній день у нас один прийомний ребенок і троє рождених в нашій сім'ї, і один, якого ми прийняли в сім'ю.
Угу. Як ви ставитесь, у нас просто різні люди бувають, мені цікаво, до от таке словосполучне «планування сім'ї». Як це, ну, відбувалося у вас? Ну, я без секретних, звичайно, моментів, тільки те, що ви зможете в ефірі озвучити. І взагалі, от ваше ставлення. Чи, ну, домовляються, написано, що домовляться двоє. Mm-hmm. Чи підуть двоє, не домовившись між собою. От як це складається?
Якщо говорити о нашій сім'ї, то у нас, як такого планування, мабуть, не було. Просто діти приходили в нашу сім'ю, як благословення, ми їх приймали, а мы хотели детей, безусловно. Мы ожидали, что у нас будут дети. Хотя изначально, наверное, я думал о примерно варианте моей семьи, в которой я вырос. У меня было я и сестра. Нас было двое. Я думал, ну, примерно...
Наборчик, мальчик и девочка.
Да, наверное, так двое, это и нормально. Хотя моя жена, она из многодетной семьи. Их шестеро в семье. Ее папа, он пастор Пятидесятнической церкви в Каменчуге. И поэтому для нее, наверное, многодетная семья была более как бы уже естественным, она в такой выросла, в такой семье. Но а дети просто как благословение приходили в наш дом, мы не планировали каждого ребенка. Я знаю, что есть планирование, есть люди, которые к этому подходят с какими-то ожиданиями, молитвенно многие люди подходят, ждут мальчика или девочку, молятся об этом. То есть мы просто ожидали детей как благословение в наш дом. А к планированию семьи я отношусь тоже абсолютно нормально, адекватно. Люди, которые ждут этого, планируют, хотят какое-то количество детей, предохраняются, когда они уже считают, что сейчас, вот, например, на этом периоде они не готовы принимать детей в семью, или на каком-то этапе, когда они уже имеют детей, и они хотели бы, чтобы детей больше не было, они хотят как бы ограничить и не идти дальше в количестве детей в семье. То есть это нормально, это здраво.
Євген, скажіть, от, ну, по-різному буваєш, напевно. От ви сказали, що натякнули, я між рядків почув, що в більшості випадків, напевно, ми свої моделі якось проєцируємо. Да? От у вас була така сім'я. Але буває і так, що людина з багатодітної сім'ї, але, наприклад, ну, можливо, вона страждала від недостатку уваги, і вона вирішує, що ні, у мене не буде десятеро, у мене от буде двоє, наприклад, але я їм дам більше, як батько. Там. Таке ж теж буває, але, напевно, в меншій кількості випадків. Чи можна тут якусь, ну, не статистику простежити, а порозмірковувати просто на це?
Наверно, в сім'ях, там, де дітям уділяється достатньо внимання, там, де діти покриті любов'ю і родителі стараються, чтобы в семье была сохранена эта теплая атмосфера, независимо от того, там много детей или там меньше детей в семье, дети относятся положительно к тому, что у них будут дети, и готовы к тому, что в их семью придут, что это они не будут сами муж и жена, как бы, а что там будут дети. Поэтому я думаю, что здесь вопрос это больше всего зависит от родителей, в первую очередь. Каким образом, какую атмосферу они создадут в доме? этого тепла, принятия, уюта, что дети не будут себя чувствовать, что их много, и поэтому они в чем-то ущерблены, они имеют какой-то недостаток внимания и любви, и, соответственно, они хотели бы своим детям дать потом больше, соответственно, как бы пускай детей лучше будет меньше, но мы дадим больше.
Ми неодмінно повернемося до теми сім'ї, але ви сказали, що ваша дружина, вона з родини віруючих, а ви?
Нет, у меня была абсолютно атеистическая семья. Я вырос до какого-то определенного возраста, уже до подросткового молодежного возраста, практически ничего не слыша о Боге. В моей семье вообще об этом ничего не говорилось. Для меня православные, вот, например, храмы, это было просто историческое здание. Оно не имело для меня никакого религиозного значения, культового значения, никакого. Я заходил, мог посмотреть на его оформление, на росписи этого храма, просто оценить внешнее, но это для меня ничего абсолютно не значило. Пока не пришел момент, когда уверовала моя родная сестра, она начала мне говорить о Боге, и пошел процесс моего постепенного преображения.
Сколько вам тогда лет было, когда вы впервые почули?
Моя сестра уверовала на 3,5 года раньше, чем я. Я уверовал в 22, соответственно, мне было где-то примерно 19 лет.
Можете загадать что-то про те 3,5 года? Как шел этот процесс? Що найбільше, ну, якось крапало в цю чашу, так би мовити?
Это было непростое время, потому что это было конец 80-х, начало 90-х годов. Вся ситуация, которая разворачивалась здесь, она была непростая по всему Советскому Союзу тогда, что мы тогда уже начало, когда Украины было. И моя сестра, она говорила мне, но меня даже раздражали разговоры о Боге. То есть интересно, что я никогда не отрицал существование Бога. Я соглашался с тем, что Бог есть, но у меня была позиция примерно такая. У Бога его жизнь, у меня своя жизнь. Как бы мы каждый идем своей дорогой, как бы друг друга не трогаем, поэтому давайте не напрягать ситуацию. Поэтому я сестре говорил, когда начинал эти разговоры, пожалуйста, не трогай меня, давай не будем меня дергать и раздражать. Ей удалось за эти 3,5 года, наверное, 2-3 раза меня затянуть в церковь. Она уговаривала меня, просила, и я был тогда на богослужениях, слушал то, что говорилось там. В принципе, уже приходя туда, я понимал, что уже интересно послушать, посмотреть. А у меня было как давление такое. У меня глаза просто закрывались. Вот такая тяжесть была на веках. Мне было неудобно перед людьми, которые были вокруг меня, потому что это состояние, оно мне мешало, и мне было неудобно, что люди на меня смотрят, а я засыпаю. Вроде бы выспался, вроде бы все нормально. Я понимаю, что были какие-то духовные вещи. Поэтому в следующий раз, когда она меня пыталась снова пригласить, я уже идти не хотел, вспоминая те свои ощущения, которые у меня были. И вот такой шел процесс до момента, когда мне пришла книга по почте. Книга, которая, я не знал, откуда она пришла. Она пришла бандеролью на мое имя. Я до сих пор помню ее название. Уже 25 лет прошло, больше уже 25 лет. Она называлась «Найти истину». Автор Стэн Телчин. И эта книга пришла на мое имя. Я спросил у сестры, у ее знакомых, кто-то мне прислал книгу, кто-то просил, чтобы мне прислали. Они все сказали, нет, мы никто не прислал тебе книгу и не просили, чтобы прислали ее. И вот эту книгу я начал читать. Она в повествовательной форме рассказывала о том, как один ортодоксальный еврей, в семье которого была дочка, уехавшая учиться в другой город, и там, познакомившись с верующими христианами и сама ставшая христианкой, он пытался ее переубедить. Для этого он начал читать Библию, чтобы на основании Библии переубедить ее в том, что она не права. И в результате он сам уверовал. Это реальная история, как бы он рассказывал о своей жизни, как его жена тоже параллельно начала читать тоже. И вот они все, боясь друг друга сказать, они все уверовали. И потом, когда дочка уже приехала домой, и это открылось, и они все поняли, что они стали христианами.
Добре, что приехала, а то бы могли все життя до смерти приховывать, что обидва христиане.
Ну да. Ну в результате, да, их вытолкнули из еврейской общины, из синагоги, но они стали верующими. И вот эту книгу, я читал ее запоем просто. Я ждал вечера, когда я приду, когда я смогу продолжить ее чтение. И где-то, наверное, к концу прочтения этой книги у меня было желание уже знать этого Бога. Я понимаю, что для меня это была сверхъестественная ситуация. Что я до сих пор верю в то, что эта книга, она была сверхъестественно прислана ко мне. Я до сих пор не знаю никого, кто бы был инициатором того, чтобы эта книга пришла. И на мое имя по почте пришла эта бандероль книги.
Может, книгу и никто и не просил переслать, а, возможно, кто-то проболтался и дал адрес и имя, фамилию просто, не знаючи, что за этим стоит комусь. Десь просочилась такая информация. Тобто вас помітили ваші візити десь до церкви. Хто його знає, звичайно, як там, що за цим. Але, да, цікава історія.
Я все-таки остаюсь на своей вере в том, что это Божья рука, которая таким образом действовала сверхъестественно.
Ну, це безперечно. У нас є телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Доброго дня.
Добрий день.
Это Еммануил?
Да.
Я хочу поздоровити моїх хороших людей.
Добре, ми приєднуємося до ваших привітань, але в нас зараз інтерв'ю. Євгеній Новосильний з нами. Євген, добре, ви пастор церкви, називається «Церква вперед», ми ще торкнемося цього і назви. А як взагалі от від того, від тієї книжки, скажімо так, лягла дорога так, що ви стали пастором церкви?
Моя сестра пригласила меня в тогда только начавшуюся церковь, Церковь Победу, где был пастором Генри Мадава.
Да, он и сейчас вроде есть.
Да, ага. Да. Ну, на тот момент это тоже было так.
Так.
И я пришел туда, и буквально вот первый раз, когда я пришел, я вышел на покаяние, я готов был принять уже Бога, Христа как Спасителя. То есть для меня это уже было где-то подготовленное в моем сердце место, и... Я в первый же раз, когда я пришел, я покаялся, принял Господа и начал шаг за шагом идти дальше. Тоже была сверхъестественная ситуация. Буквально через короткое время я пошел учиться через, там, наверное, пару недель в школу, которая была при церкви. Начал участвовать в служении. Через короткое время там меня пригласили в прославление. Начал вести. Через 3 месяца я уже домашнюю группу вел в церкви. То есть процесс был тогда очень быстрый. Наверное, это было еще связано с 90-ми годами, с тем, что приходило очень много людей, а тех, кто могли уже занимать какое-то место, наставлять кого-то, их бы еще не было, людей зрелых. Поэтому было вот так. Поэтому процесс был очень быстрым.
Що для вас пасторство? Ну, я розумію, що тема складна. Я просто бачу, що тут є такий... Ні, не те, що конфліктна ситуація, а є, так би мовити, з одного боку... Ну, якісь, а можна сказати, навіть іноді і завищені вимоги від пастирів, є якесь упередження, і навіть, от нещодавно тут був гість, і він говорив, що я був музикантом, він з-за кордону. Мій батько був пастором, і я бачив ставлення, якщо все добре, то все просто нормально, штатна ситуація. Якщо якийсь форс-мажор, всі визвіряються, пастор винен, пастор не додає там і так далі. І я собі сказав, я нікого не буду пастором. Ну, але потім він розповідав, от як Бог діяв в його житті, і оце упередження, ну, змінював. От, власне, як ви бачите, що таке пасторство? Тому що є обдаровані люди, обдаровані словом, скажімо, але можливо, щоб бути пастором, більше потрібно, знаєте, бути, ну, батьком, я не знаю, бути жилеткою, в яку хтось може просто поплакатись. А вчителі, так, вони... Ну, можуть бути покликаними вчити з кафедри, але не обов'язково бути душеопікунами і так далі. От ваші спостереження.
Ну, все-таки пастор в першу чергу це душепопечитель. Тому що у пастирів можуть бути різні дари, крім цього ще. Вони можуть бути евангелістами ще, учителями, там, или может быть пророческий дар. То есть есть разные мои друзья пастора, которые имеют определенные дарования, которые в разных направлениях они проявляются. Но пасторство все-таки в первую очередь это душепопечительство. Потому что люди, как понятно той истории, которую вы рассказывали, они могут быть разные вокруг, и всегда будут конфликты, всегда будут моменты, когда будут показывать пальцами на кого-то, кто стоит там в первых рядах, и делать его виноватым. И это нормально, это жизненная ситуация, от этого никуда не денешься. Но мы видим Христа. Мы видим, что люди, которые были вокруг Него, они говорили «Осанна», когда Он въезжал в Иерусалим, и «Осанну сыну Давидову». И через короткое время эти же самые люди, они кричали «Распни Его». Поэтому эта жизнь как бы связана, это люди, они разные. Но Христос, Он любил каждого человека, независимо от того, что происходило. Поэтому я думаю, что любовь – это в первую очередь нужно позволить Богу через нас любить тех людей, которых Он приводит в нашу жизнь. Поэтому это и есть пасторство. помочь человеку познать Христа, подняться и начать делать то, к чему Господь его призывает. Вырасти.
Дякую. Наш гість – пастор церкви «Вперед» з Києва Євген Новосильний. А як ваша ось ця спільнота київська починалась, як вона організовувалась? Угу. І ви, до речі, чи маєте ви, ну, можливо, таке прозаїчне запитання, чи маєте ви свій дім молитви, чи ви церква на колесах і орендуєте різні приміщення? Як динаміка, так би мовити, життя громади, мені просто цікаво.
С последнего вопроса. Своего здания мы не имеем, мы арендуем уже много лет, мы арендуем разные помещения на протяжении этого времени. Вопрос...
Як громада...
Да, как церковь
организована? Як зійшлися докупи? Угу.
Я закончил школу. Была такая школа в Киеве. Она называлась «Посланники Христа». И по окончанию этой библейской школы как бы мы начинали служение, как бы это было видение директора школы. Это было 2 года стационара, и после этого он видел, что мы должны начать, вот несколько человек из той группы, которая заканчивала обучение, должны начать как домашние группы такие. И вот я начал домашнюю группу. Начали приходить люди, просто вот люди это были знакомые с улицы, кого мы приглашали, вот в таком вот формате. И люди начали приходить. Меня начали называть пастором, а я сам еще даже не планировал быть пастором. Я не видел себя, и это был целый процесс борьбы какой-то. Я видел сначала, что я просто начну сейчас служение, поднимется кто-то, я ему передам это дальше, а я буду заниматься чем-то другим, что я не видел своего призвания изначально как пасторство. И у меня была борьба, наверное, первых год, а может быть и полтора, когда я пытался вообще принять себя как пастора, понять вообще, пасторство это мое, нужно ли мне это делать, или на самом деле мне нужно это кому-то передавать. И вот по прошествии уже времени я принял, что это то, что мне нужно делать, и согласился с тем, что я буду делать это столько, сколько Господь захочет, чтобы я это делал. И мы двинулись дальше. И у нас начиналась община просто с тех людей, которых мы приглашали с улицы, евангелизировали на улице, приглашали знакомых, и так произошло, и так начала расти церковь.
Може, вам видасться, що я трохи забуксував на цьому, але мені цікаво, я зараз у ці соціальні мережі, так з кількома людьми спілкуюсь, я бачу такі тенденції, що люди піддають критиці культ лідерства, що є такі гасла, навіть різні цілі рухи, там ми тебе навчимо бути лідером, і у людей такий скепсис виникає, що це за в Біблії такого, начебто, немає, буквально такого слова або такого поняття. Є, Христос, так, Христос в нас, Дух Святий, в усіх віруючих. Звідки, начебто з заходу цей культ лідера. От я от про пасторство, до речі, наприклад, я синодальний переклад читаю, найбільш розповсюджений, напевно, ще поки що, хоча зараз багато альтернатив. Там, наприклад, такі місця є, от у Петра, пастирів ваших умоляю я, сопастир і свідетель страдань Христових. Я дивлюсь в грецький, там написано пресвітер, пресвітерів ваших... Прошу, я співпресвітер, тобто старійшина. Можливо, це корінням тягнеться в давні часи, в епоху Ісуса Христа. Що таке пресвітер? Це старець, старійшина. Зразу уявляєш собі, що має бути сиве волосся. У вас, до речі, і є.
Я прохожу по критеріям.
Да.
Я прохожу.
Ще сива борода має бути з вусами.
Отращу, зроблю.
Раптом виросте чорна, що будете робити?
Ні, у мене сідає, все в порядку.
Так от, власне, можливо, ще кілька от ваших зауважень з вашого досвіду. Пастир, хто це взагалі? Що це за людина? От хто, безперечно, є пастором? Ви сказали, що душеопікун. Угу. Тобто, що це означає? Людина має отримати якусь психологічну освіту, чи отримати якийсь особливий дар, чи просто має бути людиною серця, скажімо, більше, ніж розуму, тому що буває людина розумна, але трохи різкувата, і людям важкувато відкриватися таким людям. Угу.
Я вірю, що пасторство, як і всі остальні дари служення, які є в тілі, які говорить Біблія, це призвання, це Боже ізбрання. Поэтому это не просто какие-то мотивационные способности, которые там у человека есть, он может делать то или иное. Это призвание, Бог выбирает. Поэтому верю в то, что Господь постучался в мою жизнь, и Он позвал меня. как и те другие люди, которые служат и находятся на этой позиции. Поэтому, безусловно, это не вопрос какого-то лидерства, просто как мотивационной позиции, которой сейчас очень много есть, говоря о том, что человек там может это развить в себе. В себе можно развить какие-то мотивационные способности, но призвание Божье, как и дары Божьи, они непреложны. Это то, что Бог делает в жизни человека. Он стучится в его жизнь, он его зовет куда-то, и он ожидает, что этот человек, он посвятит жизнь свою для того, чтобы Бог мог сделать через его жизнь то, что он хочет сделать.
Так само, як прихід до віри, так, до усвідомлення своєї потреби, до покаяння, як це традиційно називається, так само і до служіння, до місця в тілі Христа.
Так, да, безусловно.
У нас є телефонний дзвінок. З нами Василь. Здравствуйте.
Доброго дня, мир Божий вам всім. Брат пастор, мене цікавить одне таке питання. От ми там по віку, як описав апостол Павло, що ми там младінці, старші, отроки і тому подібне. От мені постійно в нашій українській мові є таке слово «ви» і «ти». Я дійшов до того, що Бога ж ми називаємо на «ти», звертаємося, а є в повсякденності «ви». Взагалі, згідно бачення пастиря, як правильно це все сприймати? Тому що з Богом на «ти», а з іншими на «ви». Як, в англійській мові цього нема. Як цим мати, ну, розуміти це? Дякую.
Да, це в листі апостола Івана, в першому листі. Так, пишу вам дітки, там причому два грецькі різні слова, і потім юнаки, старці. Выйти.
Да. Если мы говорим об обращении, то я думаю, что в первую очередь это само отношение человека. Мы можем говорить по-разному, и, наверное, вы все сталкивались с тем, когда дети обращаются к родителям, и уважительное вроде бы «вы», оно в интонациях звучит как абсолютно неуважение. То есть есть форма, которая была выстроена в семье, обращение на «вы», но за ней не стоит сути. Поэтому важно не просто форма. Потому что есть исторически какие-то сложившиеся вещи, есть культурное какое-то окружение, в котором мы находимся, в той или иной стране, как это складывается. Но должна быть вложена в это суть. И почтение, и уважение – это не просто слова. Это то внутреннее отношение, которое есть у человека. Поэтому если у нас есть богопочитание, если мы чтим Его, если мы благоговеем перед Ним, если мы считаем, что Он Господь и Бог, мы видим Его величие, неописуемость Его, мы знаем, кто Он есть, то, безусловно, внутри нас будет такое отношение, в нашем сердце будет такое отношение. Поэтому это важно, чтобы было почтение. Поэтому я думаю, что в нашем контексте вы будете говорить «вы» или будете говорить «ты». Это не так принципиально, как то, что будет происходить внутри вас в это время.
У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
Добрый день, Светлана Радио.
Здравствуйте.
Я хотела сказать по поводу вот этого вот планирования семьи. Был такой, в одной семье был у сестры один ребенок, мальчик, вот. И когда у нее спрашивают, сестичка, сколько у тебя детей? Так она говорит, одного дал мне Господь. Вот. Ну и вот. А другая сестра, у которой было 8 деток, видит видение, что стоит эта сестра на небе, рядом с ней стоит пастор, стоит рядом диакон, и стоит Христос по другую сторону. Стол, и на столе лежит книга, книга жизни. И он говорит, что вы скажете об этой сестре? Они говорят, ой, исключительно хорошая сестра. И привечает всех, и в сумку положит, и накормит, и молитвенница. Она же так голову подняла, я же такая довольна. Вот. А он посмотрел к нему жизнь и говорит, погибший навеки навсегда. Он говорит, почему, Господи? Да у него мало детей. А как, что у всякого мало детей все погибнут? Говорит, да нет, не все. По моему плану должно было у него быть 7 деток. Она их не захотела, говорит. Еще добавляла это ко всему плюс обманом. Одного только сыночка дал мне Господь. Если, кажется, не покаяться в этом, погибнет навеки навсегда. Вот так вот.
А про что это мова? Про аборты или что?
Нет, даже мыслить нельзя, что не хочу идти. Сколько Господь даст, столько он должен дать. Сколько он определил, столько он даст.
А, понятно. Ну, такие околохристианский фольклор. На світлому радіо. Добре, дякую. Да. Ну, скільки людей, стільки думок, скільки голів. Кожна має свій ум, голова. А на чому ми зупинились? А ми говорили трохи вже на іншу тему. Про культурний момент. Мені ось що з дзвінка Василя здалося, що тут є крайність. От у мене сину 7 років, і він, нам його трохи доводилося вчити, що якщо це бабуся старенька, то їй треба говорити «ви». Бо він всім тикав. Він звик, що «папа ти, мама ти». Ну, дитина так живе. І тут зустрічаємо когось там на вулиці, а він «а ти там, то-то-то», а ми йому «синочок там». Це ж бабуся, вона чужа тобі, це ж не твоя бабуся. Ти своїй бабусі, каже бабушка, ти. А їй треба виговорити. Треба було вчити. І от я бачу, що є такі, знаєте, прості християни, які там тикають всім. Угу. От, і культурно вони, ну, таке трохи насильство вчиняють, тому що вони втручаються дуже гостро. Інша людина, вона не твоїх переконань. А от ти таких переконань, що там ж браття там, мені 20, а тобі 80, я тобі буду тикати. Угу. От це така псевдодуховність теж трохи лякає.
Звісно, звісно. Є наша культура, в якій ми виросли. І в нашій культурі обращення на «ви» к старшому чоловіку – це адекватно і нормально. Обращення на «ви» к незнакомому чоловіку, независимо від возраста, – це теж абсолютно нормально. В нашій церкві любого возраста чоловік, який приходить на богослужение, я апріорі к нему обращаюсь на «ви». Независимо от того, что я гораздо старше, например, могу быть этого человека, он мне в сыновья годится, я обращаюсь к нему на «вы». Мы можем через какое-то время в наших взаимоотношениях перейти к тому, что он будет ко мне обращаться на «вы», я к нему буду обращаться на «ты». Но это должен быть процесс взаимоотношений. Но изначально я буду говорить к нему «вы», потому что это наша культура. Мы так обращаемся, и это уважение. Таким образом мы его выказываем.
Є часто проповідники, можна почути таке, що чоловік є священник в своїй сім'ї. Що мається на увазі, коли це говориться? Я розумію, що в кожного, знову ж таки, своя голова і свої підтексти, але як ви вважаєте?
Да, потому что кто такой священник? Это человек, который должен показать этот Божий путь для других людей, должен наставить в истине, наставить в слове. Поэтому священник в своем доме, он должен вести свою семью по тому пути, который хочет Господь. Он должен быть человеком молитвенным, он должен быть тем, кто имеет утверждение в истинах Писания и способным научить свою семью этому, делиться этим в семье. Поэтому, безусловно, что это священство, оно по определению принадлежит мужу. Так Бог определил, что глава мужу Христос, глава жене муж.
На практиці мати більше часу проводить з дітьми. Як правило, батько, ну, якщо не в лісі на полюванні, як це було там тисячі років тому, то ну, десь на роботі. Він тільки ввечері приходить, втомлений, а якщо він там пастор якоїсь великої церкви, ще й якийсь єпископ там роз'їжджає по всіх усюдах, то, звісно, він час від часу, тільки вдома, з великими переривами. Ну, у кожного тут своя пісня, але мама більше читає дитячу Біблію, більше помолиться на ніч, там, коли ти хворієш за тебе і так далі. От в цьому плані, в якому смислі чоловік незамінний, як священник і як вчитель?
Я думаю, що невозможно забрати цю частину і неправильно її забирати у отців. Отцы должны быть наставниками для своих детей. И это время должно быть запланировано. Безусловно, что отцы по тем или иным причинам занятости, работы или служения не могут меньше времени проводить дома, но нужно, чтобы было запланированное время. Мы изначально планировали, например, субботу как семейный день, время, которое мы проводим с детьми. Мы изначально планировали, что у нас должны быть ежедневные молитвы в то время, когда мы, если мы находимся дома, и мы, когда ложим детей спать, мы с ними молимся, мы с ними разбираем Писание. Вот даже сегодня, на сегодняшний день, у нас есть в церкви такая в Вайбере рассылка, когда каждый день рассылается какой-то стих из Библии, и семьям предлагается вечером этот стих обсудить его в семейном кругу, поговорить об этом и помолиться вместе с детьми. Мы точно так же мы это делаем ежедневно. Ежедневно. Бывают ситуации, когда меня нет в это время, когда дети уже ложатся спать, потому что, ну, сейчас, хотя сейчас они уже не такие маленькие, но я стараюсь это делать каждый день, найти это время, этот момент. Вот вчера я очень поздно приехал, сегодня утром, когда они завтракали, я с ними этот стих все равно обговорил его, мы с ними поговорили, для того, чтобы мы снова и снова на основании Писания мы могли все равно строить наши отношения.
Тобто и тут працюет цей принцип, пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой. Потрібно, чтобы было єдність, и якщо дружина бачить якісь проблеми, вона підходить, говорить, поговорити теж. Ми от читали таке-то, спитай, що вони зрозуміли і так далі. Так да. Подвоюється зусилля, а навіть і більше. Тобто більше, ніж подвоюється, коли двоє домовляються тут в цьому.
Безусловно.
Вопрос от Валерія. Пастор якої церкви і в якому місті зараз в вашому ефірі? Місто Київ, Євген Новосильний, церква вперед. Будемо час від часу нагадувати так. Являється ли завжди жена пастора теж пастором? Тобто провокативне питання, до речі. Може ли бути жінка пастором або називатися пастором? Или пастористой?
Ну да. Есть такая традиция уже как бы сложившаяся, это больше в харизматическом движении, о том, что жена пастора, она тоже является пастором. Хотя я считаю, что это далеко не обязательно. Есть ситуация, когда жены, они активно участвуют в служении и занимают позицию вместе с мужем, как наставничество, служение.
Одна плоть, да?
Да, одна плоть. Есть ситуации, когда это совершенно не так, и я знаю такие ситуации, когда они прекрасные матери, они очень хорошие жены, они хорошо занимаются домом, они, опять же, внимательные женщины в церкви, которые служат в чем-то, помогают, занимаются какими-то практическими хозяйственными вопросами, но их нельзя назвать в позиции пастырей, то есть как душепопечителей или активно участвующих в служении. Это не их дар, это нормально, и не нужно прыгать вище голови в цьому відношенні.
Ну, як ви взагалі ставитеся до думки, що жінка не може бути пастором, тому що в новому заповіті те-то і те-то написано, одної жени муж, мов, жінка буде пастором тільки тоді, коли вона буде мужем одної жени, некоторые шутять в такому ключі.
То есть, принципиально, може ли бути жінка пастором?
Да.
То есть, принципиально, я считаю, что да. Это возможно. Хотя, если будет стоять речь, как бы поставить ли, если есть выбор между мужчиной и женщиной, я бы выбрал мужчину, чтобы поставить пастор.
В нашем эфире Евген Новосильный, пастор церкви «Вперед» с Киева. Я читав про вашу церкву, ну, зовсім трішечки, церковь повного Євангелія. Була колись така реклама жартівлива. Хапер Інвест – отличная компания. А другой говорит – от других. А той, та нет, Хапер Инвест просто отличная компания. Так вот, власне, слово отличный – это от других в самому значенні. Да. Отличный, відмінний, відмінний від усіх інших. Коли я чую фразу «церковь повного Євангелія», у мене зразу, о, ці люди натякають на те, що є церкви неповного Євангелія. Так от, власне, що означає церковь повного Євангелія, такий вже повного?
Ну, это просто объясняется. Потому что, опять же, в 90-е годы была определенная форма регистрации. И устав, который мы брали тогда, он был типовым уставом. Так регистрирован, он был подготовлен, и регистрировалось множество церквей тогда. И поэтому самого значения в слова полного Евангелия мы не вкладывали абсолютно никакого.
Вам просто да. Уже бланк дали там.
Мы взяли типовой устав, мы взяли название нашей церкви и приложили ко всему, ко всей остальной форме. Христианская церковь полного Евангелия вперед.
Какая-то такая-то.
Да.
А назва як пришла до вас? Вперед.
Да. Название это из Филиппийцам. Третьей главы. Забывая заднее, простираясь вперед к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Когда мы посмотрели на весь этот объем, мы поняли, что это многовато, его надо как сократить. Мы его сокращали, осталось только вперед.
А сначала было название, как имена в Саудовской Аравии.
Да, да, да.
Такие из многоэтажные. Маємо телефонный звонок. Здравствуйте. Алло, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Это сестра Нина из города Харькова.
Очень приятно.
Очень приятно.
Церковь Святая Троица. Я бы хотела задать вопрос.
Пожалуйста, Нина, вы в эфире, мы вас слышим.
У меня есть книга «Календарь Победы». Это Кеннинг и Глория Каннинг. Скажите, пожалуйста, пастор, ваш гость пастор, он знает этих людей?
Повторите, пожалуйста, их имена, а то я не расслышал.
Глория и Комплем.
Глория Комплем. Но, судя по имени, она живет вообще через океан. То есть очень далеко. Евгений, вы знаете Глорию
лично,
Комплем?
Лично не знаком. Нет. Но кто такой Кеннет и Глория Комплем, я знаю, да.
Да, я тоже слышал о них. Ми про сім'ю мало поговорили, а між тим тема ця цікава. От ми говорили про те, що чоловік має бути священником, ви більше якось говорили про навчання, а от у багатьох людей слово «священник» з різними культовими ритуалами пов'язано зі священнодійством. Як ви вважаєте, якщо чоловік священник дійсно в своєму домі, чи може він запричащати свою сім'ю? Тобто, чи таке причастя, ну, на вашу думку, чинне і, в принципі, приємлімо взагалі охрестити сам своїх дітей або дружину, помазати оливою, якщо хтось захворів з дітей, наприклад, і помолитися з помазанням оливою, ну, або повінчати свою доньку, наприклад, повести під вінець і самому повінчати. Чи це мають бути спеціально рукопокладені на це пастори? В спеціальному там одязі, сані, я не знаю.
Угу. Давайте поступательно каждый вопрос.
Да. Причастие, крещение.
Давайте начнем. Причастие. Причастие, исходя из того, что мы видим в Писании, Христос не заповедует об этом, о том, что это должно происходить только в каком-то, как церковный ритуал. То есть это воспоминание о жертве Христа, которая была совершена. Поэтому я считаю абсолютно нормальным, адекватным и даже правильным, когда в кругу семьи могут собраться и вспоминать о том, что сделал Христос, при этом беря как символ крови и символ хлеба, и причащаясь вместе mm-hmm. с семьей. Да.
А як ви вважаєте, от коли апостоли пишуть і домашню, і його церковь, що мається на увазі під цим?
Угу. Ну, здесь есть разные трактования по этому поводу. Одна сторона – это его семья. То есть это те люди, которые входили в семью, возможно, близкие родственники, которые были там, которые собирались вместе в определенное время, как бы они, вот, а он выполнял роль как старшего человека в этой домашней церкви, угу. кто-то. Другая сторона – это когда домашняя церковь – это те, кто собирались в определенном доме, у него дома они собирались. Это могли быть не только близкие люди, но те люди, которые были приглашены, знакомые, друзья и соседи. Так далее. Да, соседи, которые приходили туда. Поэтому два разных взгляда – это семья или это более широкий круг.
Там было крещение у нас еще и венчание, например.
Ну да. Этот вопрос, я думаю, что он будет сопряжен с тем, с какими-то церковными положениями или традициями, которые есть в определенной церкви. Например, я могу говорить о нашей церкви. Крещение – это то, что происходит как церковное таинство или церковный ритуал, который проводят служители церкви.
Публично, да? Тут
да,
собирается церковь, как да, свитки.
Да, да, у нас это должны пройти определенные обучения перед этим, наставничество, чтобы люди понимали то, что они будут делать, что этот завет, в который они вступают с Господом. Поэтому это не проводится дома, не проводится как бы родителями для детей. У нас эта традиция, это проводится в церкви.
Мы говорим про традиции. От протестантизм, взагалі, він поклав дуже багато сподівань на розум людини, на її, ну, розуміння священного писання. І тому, наприклад, ну, як правило, от охрещують уже, ну, не маленьку дитину, а, скажімо, дитину, який там, ну, років хоча б 12-13, якщо вона вже дуже просить і показує, що вона всім серцем вірить, і вона вже розуміє, для чого це, чому і так далі. Власне, до цього часу традиційно в протестантській церкві не запричащають дитину. Ну, якось вважається, що тільки охрещений може торкатися цього хліба і цієї чаші. От ваше ставлення, чи можна запричащати дитину, якщо це дитина віруючих батьків, адже сказано, що ваші діти святі, якщо хоча б один з батьків святий, тобто належить Ісусу. Ну, ваше ставлення. В деяких церквах я знаю, що запричащають, в деяких ні.
Ми в церкві віддаємо це на розсуждення родителей. Тобто родителі, які повинні знати, в якому положенні знаходяться їх діти. Мы не рекомендуем, чтобы причастие давалось детям, если они не понимают, что они делают и с чем они соприкасаются. Поэтому родители определяют, понимает ли их ребенок, что это, чем это таинство, которое происходит, понимает ли он то, что совершил Христос, и что это символ крови Христа и символ его тела. Мы понимаем, что глубину этого, наверное, и я сегодня до конца не объясню, и многие другие люди всех сторон этого вопроса. Но основополагающую суть того, чем является причастие, мы должны доносить, и это должны понимать дети.
Тобто, в принципе, дитина, навіть якщо вона ще не пройшла через обряд водного хрещення, вона може запричаститися.
Да. У нас, да. Я понимаю, что в разных церквях есть разные традиции.
Свої традиції,
да. Я говорю так, как он есть у нас.
Ну, в чужой монастырь со своим уставом не суются. Ми говоримо саме про це. Добре, дякую. Ваше ставлення до гаджетів. Сьогодні це така штука, яка трохи корективи вносить в спілкування з сім'ї, і не завжди такі позитивні тенденції.
Угу.
Як це у вас, в вашій спільноті, ну, у ваших знайомих? Що ви спостерігаєте взагалі в суспільстві?
Ну, електронные устройства, безусловно, они вошли очень активно в жизнь сегодня. И дети, они подвержены тому, что они готовы играть все время, которое им будет предоставлено. Поэтому в нашей семье мы ограничиваем это время. Мы стараемся, чтобы дети, у них, они не могли быть в соприкосновении или в возможности играть постоянно. Потому что ребенок очень быстро увлекается, ему интересно, он готов обособиться, как бы сидеть в планшете, в компьютере или в каком-то другом, даже сегодня просто в мобильном телефоне, в котором сегодня есть все, что нужно для того, чтобы это делать. Поэтому у нас есть ограничения, есть время, которое выделяется, есть определенные условия, на которых там дети могут или не могут играть. Потому что это важно, чтобы ребенок, он делал многие другие вещи. Он просто общался, имел живое общение, мог просто выйти на улицу, мог заниматься какими-то физическими вещами, упражнениями. Или иметь просто общение в кругу семьи. Поэтому, потому что сегодня я вижу, это большая проблема с электронными устройствами. Я вижу детей, которые сегодня зависимы от этого. И если у ребенка сегодня забирают какой-то его гаджет, это электронное устройство, это истерика, и ребенок даже не представляет себе, как ему проводить время, если этого не будет.
Угу.
Поэтому я думаю, сегодня важно, чтобы в семье этому учили этому детей, объясняли и ставили определенные рамки и ограничения для ребенка.
Нужны ли супружеская паре, которая долго вместе, свидания, такие романтические вечера? Как вы это решаете?
Непременно. Непременно. Семья и любовь — это как костер, в который нужно постоянно подбрасывать дрова. Все время. Как костер, если в него не подбрасываешь дрова, он постепенно начинает тлеть, потом может погаснуть. Поэтому как слова нежные, которые нужно говорить, и время, которое должны проводить супруги вместе. И это не время только с детьми, когда они могут провести вместе, поехать с семьей куда-то и где-то отдыхать, а когда они вдвоем могут провести время один на один. У нас есть время с моей женой, когда у нас есть утренние часы, когда дети уже ушли, а мы еще остались дома, у нас есть возможность сесть вместе, выпить чай или чашечку кофе, пообщаться, поделиться чем-то, помолиться. Мы очень ценим это время. Время, когда мы можем просто провести время вместе. У нас есть время запланированное, когда мы можем куда-то поехать вместе. Даже сев в машину, и когда мы куда-то передвигаемся, проводим время вместе, для нас оно очень важно. Время один на один, когда нет никого рядом.
В студії Світлого Радіо Євген Новосильний, пастор Київської церкви «Вперед». Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Добрий день.
Добрий день.
Я хотів би задати таке питання. Багато говорять, що ми живемо останній час. От які ознаки останнього часу ви помічаєте? Є підтвердження в Біблії, в житті.
Да, ми нещодавно, до речі, про це говорили на Світлому Радіо, що 2000 років вже дуже багато говорилося, що діти – остання година. От, власне, 2000 років вже ця остання година триває. Які ознаки того, що це остання година? Що це взагалі таке остання година або останні часи, останні дні?
Ну, исходя із Писання, ми бачимо, що в останнє время будуть определенні речі, коли моральні норми, вони будуть деградувати, що там говориться о дітях, які будуть непокорні там родителям, що розвращеність, яка буде увеличуватися, вона буде умножатися. Мы понимаем, что в последнее время, там, в последние часы должен явиться Антихрист, и будет умножение войн, военных слухов, моров, гладов и так далее, как бы это всего будет много происходить. Безусловно, мы это видим за последнее, вот прошедшее 20-е столетие, количество людей, которые погибло за последнее столетие, войн, концлагерей и всего того, что происходило за это короткое время, за последние 100 лет. То, что происходит сегодня, деградацию, падение нравов, морали. Поэтому все это говорит о том, что время, оно последнее. Насколько оно последнее, и это время, которое мы можем определить конкретно, мы, вероятно, не знаем никто. Мы предполагаем только, но мы живем в последнее время.
ми таких складних тем есхатологічних торкнулися. От є ще така фраза: «Ібо когда будуть говорити мир і безпечність, тогда внезапно постигнет их пагуб». Тобто з одного боку оці всі жахіття пророкуються, а з іншого боку будуть говорити мир і безпечність. Як ви вважаєте, про що це взагалі? Хто буде говорити, про що це будуть говорити? Що дійсно буде такий період, коли не буде війн, всі наїдяться, вирішать всі екологічні проблеми на землі?
Ну, я не думаю, что мы придем к тому, что войны прекратятся, и, как вы говорите, экология, она придет к какому-то идеальному положению. Потому что мы видим, что наоборот, все идет к постепенному разрушению, оно не идет к созиданию. Вообще, сама по себе ситуация, ничто, то, что не организовано, оно не склонно к тому, чтобы идти к созиданию. Наоборот, оно склонно к тому, чтобы идти к деструктивному чему-то, к разрушению. Поэтому то, что происходит на Земле сегодня, оно идет к постепенному разрушению, не к созиданию, не к строительству.
Тобто будуть говорити, це все одно, що посеред війни хтось скаже мир і безпечність. Ваше ставлення таке, так?
Да, я думаю, що в этом будуть просто убеждать, но на самом деле это не будет реальностью.
Добре, дякую. З нами Іван, здравствуйте.
Доброго дня.
Доброго дня.
Ви говорили за час, і у мене вже на протязі кілька років є деякі сумніви. У мене мама хворіла, вона ходила у традиційну церкву. Потім після мікроінсульту, у людини трошки погіршилася пам'ять. Вона, може, 2 роки, може, трошки більше, не приймала причастя. І так як я ходив і зараз ходжу, є прихожанним членом, чи як це назвати, Іванівської громади, от мені прийшло на думку, просто от у сім'ї нікого не було вдома, лише я був і мама була, мама трошки вже була хвора, і прийняти причастя. Я зателефонував до пастора, він сказав, що нічого поганого в тому немає, не обов'язково в присутності там наставника, що це можна зробити. І так як ми звершили цей обряд хлібопереломлення, через місяць мама вже відійшла у вічність. І от все-таки в мене залишилось таке, от людина, яка, хто знає, хто розуміє, що після...
Обірвався зв'язок. Сама думка зрозуміла. Ми говорили про усвідомленість, але ми говорили в контексті дитини, яка дорослішає, виростає і починає розуміти. І з іншого боку, людина, яка була віруюча, яка розуміла, але потім вже почалися незворотні процеси з головним мозоком. В такому стані причастя. Ваші коментарі, як ви вважаєте, доцільно дати людині, яка вже трохи не...
Наверное, непростой достаточно вопрос. Смысла этого причастия... Потому что причастие, так или иначе, это вопрос веры человека. Он принимает веру, он идет от естественных вещей к сверхъестественным. То есть он идет от естественного плода виноградной лозы, верой принимая, как кровь Господа. И идет от естественного хлеба, верой принимая, как тело Господа. Поэтому вопрос причастия для человека, который не понимает то, что, если он не понимает совершенно то, что он делает, наверное, достаточно неопределённый. Дискусіонний.
Друзі, це дуже складне питання, тому що ми торкаємося тут і психічних хвороб, і різного ступеня інвалідності, враження головного мозку вроджених, наприклад. Олександр Мені говорив, що це люди такі ж самі, як і ми, тільки вони закапсульовані, вони ізольовані, є і спектр аутичний, і різні моменти. Тобто ми торкнулися дуже складного питання, давайте просто не будемо заглиблюватись, тому що це не в форматі нашої розмови. Не все женщины готовы физически, душевно, нравственно нести подвиг материнства в режиме нон-стоп. Что бы вы посоветовали делать тем, кто подустал, приуныл, а в поддержку только смиряйся и терпи, таков твой крест?
Безусловно, само по себе материнство и процесс воспитания детей – это то, как вы сказали, нон-стоп.
Так.
Да,
вот это... и подвиг, который ты считаешь, да, подвиг, да, материнства нести. Да. Это же хорошее формулирование.
Да, безусловно. Да, когда говорят, что «жена, чем ты занималась целый день вообще?»
Мне подобался такие рядки: подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении.
Да.
В любви и в мольбе.
Да.
Классика.
Да, 100%. Да, поэтому женщина, ее время, которое она проводит с детьми, на самом деле, это великий труд. Это великий подвиг. Я с уважением, с почтением отношусь к тому, что делает моя жена на протяжении вот уже многих лет, потому что ее труд – это огромная работа. Поэтому женщинам, которые, безусловно, они устают в этом времени, им нужно давать возможность и отдыха, возможность, когда они могут переключаться. Это очень полезно, это важно. Потому что усталость, она приходит вот это вот с этой обыденностью, где-то могут опускаться руки. Особенно, когда сталкиваются со сложными вещами. Особенно, когда дети в семье, они болеют. А если есть еще дети, которые имеют какие-то физические проблемы, уже там недостатки какие-то физические. И это тяжело. И важно помогать в этом отношении. Важно, чтобы, с одной стороны, это муж понимал, он был рядом, и люди, которые рядом тоже, чтобы они могли помочь. Могли дать возможность, возможно, чтобы эти люди, они могли где-то поехать, где-то отдохнуть. Или просто даже побыть с их детьми в течение там полудня или дня и дать им возможность провести время вместе и переключиться на той ситуации, в которой они находятся. Это важно. Относиться с пониманием, это труд материнства и подвиг материнства, это очень ценно.
В другому розділі першого послання до Тимофія такі слова цікаві. Впрочем, спасеться через чадородіє. Ваші коментарі, тому що кожен щось в своє вкладає.
Ну, спасеться через чадородіє, там же...
Если, да, там ще є умови.
Если прибудет в вере, любви и...
Ну, а почему нельзя просто в вере, в любви? Зачем это чадородіє? Спасіння через чадородіє. Що за ідея взагалі?
Ну, да. Я думаю, що спасіння просто через чадородіє, оно невозможно. Потому что иначе жертва Христа, она тогда бессмысленна абсолютно. Зачем пришел Христос, если можно спастись тем, что рожать детей?
Ну, дехто кажуть, що це взагалі про Діву Марію. Через чадородіє Діви Марії. От вона родила нам Ісуса Христа. Да. От через ее чадородіє ми і спасемся.
Да, безусловно, что это место Писания, на которое есть масса трактований, различных взглядов. Но то, что можно сказать однозначно, человек не может быть, женщина не может быть спасена через чадородіє. Потому что мы спасаемся только по вере в жертву Господа Иисуса Христа, через Его пролитую кровь, через то, что мы принимаем это и живем, как там и говорится. Если прибудет в вере и любви, и целомудрии, по-моему, там, я сейчас не помню точно, какие там еще слова сказаны. Поэтому я думаю, что здесь будет, с одной стороны, и доцельно рассматривать как Деву Марию, которая спасалась через чадородие. Чадородие — то, что она родила Сына Божьего. Женщина, которая рожает детей, это благословение, это хорошо, замечательно. И как же быть женщинам в таком случае, у которых нет детей?
Так.
Да. Поэтому, безусловно, спасение только через Иисуса Христа. Через то, что ты находишься в вере и проходишь свой путь вместе с Господом.
Євген Новосильний, пастор Київської церкви «Вперед», був в студії «Світло радіо». Так багато про що ще хотілося поговорити, але час наш сплинув. Дякуємо, Євген, за те, що знайшли час побути тут з нами і поділитись собою, своїм життям з нами.
Спасибо, был рад это время провести вместе с вами. Пусть Бог благословит, и пусть каждый сможет идти, находить этот путь в Боге, то, что Господь имеет для него, и пройти его, держась за его руку. Благословение всем!